о цели и смысле жизни с улыбкой. Зачем мы живем? В чем смысл жизни? С тех пор, как появились люди, на подобные вопросы пытались ответить многие. Но и сегодня убедительных ответов нет. Каждый думает по-своему. Наверное, не для каждого народа эти вопросы актуальны, но для нас, живущих в России, без цели и смысла никак нельзя. Похоже, мы переживаем период бесцелия. Страна погружена в негатив. В центральной прессе и на телеэкране не смолкает бурная дискуссия, как жить, куда идти. Будучи сознательным пенсионером, я просто не могу остаться безучастным. И тут кто-то вмешивается. Ну при чем здесь пенсионеры? Их путь ясен, и они не отличаются глубиной мышления. Зато нас много, и размышляем много. И, несомненно, пенсионеры самые песучие по сравнению с непенсионерами, возражаю я. Размышлять на названную тему мы начнем с собак. В науке такое модно. Эксперименты начинают на животных, а потом переключаются на людей. Метод повсеместно оправдал себя. И опять чей-то голос. Как можно сравнивать жизнь человека и собаки? Ведь за ее плечами нет древних цивилизаций, научно-технического прогресса, да и вообще... Выпады против собак не могу оставить без внимания. Не забывайте, что и мы жили когда-то стаями. Кстати, с утверждением марксистов, что труд создал человека, согласиться нельзя. И не только потому, что оно не согласуется с религией, но еще и несправедливо. А как же другие? Собаки, например. Что же, они все это время, пока человек становился человеком, бездельничали? Нет же, тоже трудились. Но труд не привел их в цивилизацию. Зато они сохранили на более высоком уровне нравственность. Среди собак нет казнокрадов, взяточников, олигархов. Нет, наконец, эксплуатации собаки собакой. А взаимоотношения полов? Мужская половина просто джентльмены по отношению к женской. Ни одного случая насилия. Когда-то в детстве довелось слышать от мамы: человек, да и все живое, живет для потомства. Запомнилось. Наверное, по отношению к собаке такое определение приемлемо. Вернее, было бы приемлемо. Но человек дал собаке другое предназначение — служить ему, человеку. И собака с охотой и благодарностью согласилась. Появилась цель и смысл жизни. Небольшое отступление. Некоторые приверженцы свободы считают, что собака, в отличие от волка, променяла волю и свободу на труд ради куска хлеба и потому заслуживает презрения. И вообще, труд — удел животных второго сорта. Свобода и труд — тема почти философская. Но не будем беспокоить мыслителей и искать исторические аналогии. Попробуем разобраться на житейском уровне. В нашем представлении свобода — это девственная природа, солнце, бодрящий ветерок и невообразимые просторы. Вы на коне и хорошо вооружены. За вами никто не гонится. Напротив, вы сами посматриваете, за кем бы погнаться. Труд. С этим словом обычно соседствуют прилагательные. Их много. Выбор большой. В том числе такие, как рабский, подневольный, унизительный, гибельный. Чтобы справедливо оценить выбор, сделанный собакой, наверное, следует прибегнуть к опыту человечества. Свобода — это слово как знамя, как девиз. Трудно подобрать слово более звучное и значимое. Но ведь без труда может превратиться в скучное, пустое безделье, за которым следует деградация или бесперспективная борьба за выживание. Слову «труд» сопутствуют и другие прилагательные. Труд нужный, желанный, созидательный, вдохновенный, героический. О роли труда в жизни человека и общества поговорим еще раз ниже. А теперь телеэкран. Север. Каюр снаряжает упряжку. Каждую собаку подводит к ее месту, и она сама вставляет голову в упряжь. Обратите внимание на ее морду. Загляните в глаза. Взгляд осмысленный, полон достоинства и собственной значимости. Про нее не скажешь, что она живет только для того, чтобы жить. Она служит, и служит не абы как, а добросовестно, даже порой самоотверженно. И это позволяет ей уважать саму себя. Собака-пастух, собака-охранник и защитник, собака-охотник — и чем труднее и ответственнее ее роль, тем комфортнее она себя чувствует, тем ярче проявляются черты ее характера и способности, тем с большим почтением относится к своему делу. Собака-трудяга. С какой жадностью и удовольствием она ест и пьет, как бурно и с каким восторгом выражает свои эмоции, когда рада жизни и общению. В глазах собаки легко угадываются ее мысли, желания, настроение и даже, если хотите, ее интеллект. Некоторые собаки заслуживают не только уважения, но и восхищения. Известны случаи альтруизма. О собаках много написано интересных книг, установлены памятники. Из-за нашей неосведомленности все животные одного рода племени нам кажутся одинаковыми. К примеру, все медведи одинаковы и все волки. О собаках так не скажешь. Собаки, как и люди, очень разные, и не только по внешнему виду, но и по характеру. Чтобы разобраться с ними, при этом не претендую на строго научный подход, но и не избегая научных методик, нужно разделить собак на три группы. Собак-трудяг, собак-маргиналов и собак-бомжей. О собаках-трудягах уже кое-что сказано. Теперь о собаках-маргиналах. К ним я отношу в основном комнатных собачек. На них мы изливаем нашу нерастраченную любовь и нежность. И тут меня снова перебивают. Почему вы относите комнатных собачек к маргиналам? Ведь они не являются завсегдатаями злачных мест и различных тусовок. Не самоутверждаются там с помощью громких фраз, не являются персонажами романов, где в героях бездельники. Ах, как они любят себя и презирают труд. Да, согласен, различия имеются. Но ведь и общего много, и это общее более весомо, по-моему. Сошлюсь всего лишь на один, но характерный пример. В нашей семье жила собачка породы японский той-терьер. Ах, как она любила красоваться, восхищать гостей своей внешностью и как была мила и добра при этом. А еще ей нравилось ездить в лес, но природа ее быстро утомляла, и она просилась на руки. Казалось бы, это и все ее радости. Но нет, в ее жизни были и цель, и заботы, и удовлетворение достигнутым. Обладая красотой, перед которой не могли устоять женщины, она с завидным упорством стремилась подчинить жизнь семьи своим прихотям. И добилась многого. Дошло до того, что Клара кормила ее как ребенка, клала ложкой пищу в рот. Кстати, еда не доставляла ей удовольствия, какой бы вкусной ни была. Вот такое счастье. Годами раньше бомжи, люди и бомжи-собаки значительно больше отличались от нас, имеющих прописку. Они были худые, грязные, голодные, с недобрым и пугливым взглядом. Собаки ловили брошенный кусок хлеба на лету, а если попадалась колбаска, глотали не разжевывая, даже самых дешевых сортов. О том, что бомжи-собаки и бомжи-люди имеют несомненное сходство, думаю, никто возражать не станет. Есть и различия. Собаки не пьют разную дрянь, чтобы опьянеть. Но вернемся к смыслу жизни. Есть такое изречение: человек создан для счастья, как птица для полета. От себя добавлю, и не только человек. Выходит, между счастьем и смыслом жизни есть некая смысловая идентичность. Подробнее позже. Мне, спешащему на работу или по каким-либо делам, иногда попадался на глаза пьяный бомж, спящий на садовой скамейке. Я ему завидовал. Боже, какая беззаботность! Какая беспредельная свобода! Однако в трезвом виде он не выглядел счастливым. Нужны были водка, еда. В наши дни некоторые проблемы бомжей решены. Они не худые и грязные. Их даже трудно отличить от нас, имеющих прописку. Разве что по глазам. Кто не работает, тот не ест. Теперь, когда демократия победила, а гуманные и либеральные идеи обрели силу, этот лозунг не актуален. Теперь бездельники защищены. Их опекает государство. Сыты и собаки-бомжи. Но счастливы ли они? Их глаза и хвост красноречиво говорят, что нет. Каждая собака хочет иметь хозяина или на худой конец свой двор, даже если двор при многоквартирном доме. Хочет стать полезной кому-то, вилять хвостом и улыбаться, а на кого-то лаять. Итак, о собаках сказано немало. Пора переключиться на людей. Как же так? А где же выводы? Выводы пусть каждый сделает сам для себя, а я возвращаюсь к людям. И тут с ужасом обнаруживаю, что мой юмор на собаках иссяк. А без юмора плохо. Возможно ли взаимная симпатия с читающим? Не знаю, но буду стараться. Но сначала небольшое отступление. Листаю книгу истории в обратном порядке. Мелькают эпохи, цивилизации, расцветы и спады экономики и культуры. И каких только шедевров архитектуры и грандиозных сооружений религиозного и технического назначения не было создано. Все это требовало ума, опыта и умелых рук. А где же хвала строителям? Где теплые слова труду и труженику? Они не встречаются. Продолжаю листать и упираюсь в самое начало, в Адама. Бог наказал его за грехи. Наказал трудом в поте лица. Использовал труд для наказания. Бог лишил его и рая, где души праведников блаженствовали в безделии. Сомнительное удовольствие, ведь безделие быстро надоедает. Так вот откуда берет начало прохладное отношение к труду и снисходительное к безделью. Вместо того, чтобы благословить созидательный труд и осудить безделье... И тут вижу, множество верующих готовы закидать меня камнями. «Погодите», — кричу, — «не бросайте, я осознал, каюсь». Конечно же, Бог не мог ошибаться. Просто ситуация была совсем другой. Время идет, меняется ситуация, меняются взгляды и оценки. Очень медленно и не без помощи церкви и общественности все становится на свои места. И труд в головах людей занял свое достойное место, а безделье осуждено. «Делайте свое дело хорошо», звучит из трибун и в обиходе. Но это там, на Западе. У нас же наша родная церковь и правящая элита по-прежнему не хотят признать труд своим союзником в борьбе со злом, в борьбе за нравственность. Читая центральную прессу и глядя в телеэкран, создается впечатление, что труд в нашей стране вообще отсутствует.